Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, радио «Комсомольская правда», 18.05 в любимом городе, начинается программа «Тема дня». В студии Наталья Кравченко. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Начну со страшной, наверное, новости. В первом квартале 2017 года в Иркутской области резко увеличилось число детских самоубийств. В настоящее время зарегистрировано 10 случаев. Об этом на расширенном заседании коллегии Минздрава области сообщила замминистра здравоохранения Елена Галинецкая. По ее словам, за первый квартал 2017 года в психоневрологические отделения после попыток суицида госпитализировано столько детей, сколько не было никогда. Ну, приведу слова Елены Галинецкой. На каждой территории на сегодняшний день должна существовать программа профилактики детских суицидов. Об этой теме говорили несколько дней назад, проводили круглый стол, потому что у нас число детских суицидов резко увеличилось в первом квартале 2017 года. Если мы в прошлом году имели 15 завершенных детских суицидов, то в этом году мы уже имеем 10 завершенных детских суицидов. Я напомню слова заместителя министра здравоохранения Иркутской области Елены Галинецкой. Ну а 18.15 в этой студии Анна Бычкова, эксперт Роскомнадзора. Она составила пособие, вовлечен ли ваш ребенок в группу смерти. По этому пособию проводят родительские собрания в школах нашего города и в школах всей страны. Вот поговорим, связаны ли детские вот эти суициды, да, как терминология в медиках, завершенный детский суицид, с группами смерти и о том, как вот можно подростка уберечь. Это все 18.15, ну а пока перейду к новостям. Губернатором региона Сергеем Левченко принято решение о продлении предоставления отдельным категориям граждан бесплатного проезда по садоводческим маршрутам. До 2019 года продлено. Как пояснил министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов, Приангарии один из немногих регионов, сегодня сумевший сохранить бесплатный проезд по садоводческим маршрутам для региональных и федеральных льготников и бесплатный проезд для неработающих пенсионеров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении. Ну, я напомню, что садоводческие маршруты работают с 1 мая по 30 сентября, и перечень граждан, которые имеют право на бесплатный проезд, можно найти на сайте kp.ru. И еще о проезде, вернее, о проездных. Бумажные социальные проездные скоро останутся в прошлом. С 1 мая Иркутск готовится перейти на единый электронный билет для льготников. Льготников у нас около 20 тысяч человек. Это вообще идея не новая, достаточно давно об этом говорили. И вроде бы теперь уже вот приступят к реализации. Билет будут выдавать на 5 лет. Об этом рассказывает председатель комитета городского обустройства Иркутска Елена Федорова. То есть пассажирам, которые пользуются льготами, теперь не нужно будет переоформлять каждый месяц проездной, а только продлевать, оплачивая 150 рублей. Как будет этот проездной выглядеть? Внешне он напоминает пластиковую карточку, на нем будет размещена фотография владельца, имя, отчество, фамилия. И пассажиру не придется возить с собой другие документы, которые бы подтверждали личность, удостоверяли ее. То есть этого проездного будет достаточно. Ну и важно, что такие проездные предназначены для горожан, которые пользуются федеральными и региональными льготами. Елена Федорова рассказывает, что процедура оформления бесплатная, нужен паспорт, документ, подтверждающий право льготы, СНИЛС, решение о назначении единого социального проездного билета, выданное территориальным подразделением Минсоцразвития. По закону на такой проездной имеют право по закону должны этот проездной изготовить в течение 2 недель. Ну, на практике, Елена Федорова говорит, и того меньше, 4-5 дней изготавливают вот такой проездной. Как все это будет работать? Все муниципальные автобусы, троллейбусы и трамваи Иркутска к 1 мая должны будут оборудовать специальными электронными терминалами. Находиться они будут рядом с водителем, и принцип работы такой же, как у платежных терминалов. То есть пассажир вставляет свой этот электронный проездной, вот эту карту, и получает получает квитанцию. А в мэрии Иркутска объясняют, что цена одного такого терминала около 15 тысяч рублей, а нужно их закупить 270. Столько в нашем городе единиц муниципального транспорта. И в планах мэрии перевести всех пассажиров на такую систему оплаты проезда. Похожая схема, говорят, уже действует в центральных городах России. Ну, посмотрим, как она зарекомендует себя здесь у нас. Ну, а прямо сейчас перенесемся на дороги любимого города и посмотрим, что происходит там в эти минуты.
Кто придумал, скажи, эти пробки?
Ну, относительно спокойная ситуация на дорогах в эти минуты. Яндекс.Пробки, этот сервис, демонстрирует нам 4 балла. Сложная обстановка сейчас на Иркутном мосту. Если вы двигаетесь со стороны Новоленина и 2-го Иркутска в центр города, будьте готовы, что на мосту вас ожидает достаточно серьезная пробка. Скорость движения всего 10 км в час. Здесь начинается она от заправки Умни и заканчивается уже на Боткино. Глазковский мост сейчас свободен в обе стороны. Но если вы будете по Челноково к нему подбираться, то имейте в виду, что небольшой затор там вам встретится. Пробка на улице Ленина, но не критично. От сквера Кирова до улицы Карла Маркса, и в это время суток здесь всегда пробка. Я думаю, что автомобилисты об этом знают. Посмотрим, как обстоит ситуация на Академическом мосту. Здесь все свободно. Если выбираете сейчас, через какой мост двигаться, Академический тоже можете рассматривать. Подъезды к нему совершенно свободные. И на самом мосту тоже зеленый свет, что называется. Хорошая ситуация сейчас и на Плотине. Здесь, слава богу, нет никаких ДТП, нет пробок. В обе стороны движение свободное. На Байкальском кольце пробки нет. На улице Байкальской пробки нет. Сложная сейчас ситуация наблюдается, ну, мне кажется, традиционно тоже здесь, на улице Рабочей. Вот пробка собирается, в данный момент небольшая, но, скорее всего, как опыт наш показывает, да, здесь будет большое скопление автомобилей. По пробкам пока все. Про погоду еще хотела вам рассказать коротко.
Весна. На радио «Комсомольская правда».
У нас, уважаемые иркутяне, что-то происходит немыслимое. Я, забегая чуть вперед, расскажу, проанонсирую, да, что в это воскресенье синоптики обещают нам плюс 18 градусов. Можете себе представить, плюс 18 воскресенье. Ну, а подробнее о том, какой будет апрель, и о том, какими будут вот выходные, расскажет завтра Евгения Дмитриева в эфире утреннего канала. Ну, а пока наблюдаем, что вот солнечно достаточно. Ну, имейте в виду, плюс 18 градусов в воскресенье. Ну и успею вам рассказать еще про то, что международная туристская выставка «Байкал-тур» второй день работает в Иркутске. Она проходит уже в 20-й раз. Главной темой мероприятия стал проект «Великий чайный путь. Новые возможности и перспективы». Он реализуется при поддержке России, Монголии и Китая. Руководителями туристических ведомств этих стран был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере туриста, развития туризма и развития международного проекта. В рамках международной выставки «Байкал-тур» состоятся презентации маршрутов участников проекта. Впервые пройдет чайная ярмарка, на которой представлены различные национальные традиции употребления чая. И на открытии выставки побывал губернатор Иркутской области Сергей Левченко. И в рамках выставки проходят презентации туристических маршрутов, которые были разработаны к 80-летнему юбилею Валентина Распутина. Среди других важных событий выставки – круглый стол «Событийный туризм в Байкальском регионе». Спикером там выступает председатель наблюдательного совета Национальной ассоциации специалистов событийного туризма Геннадий Шаталов. Ну, вот такое интересное мероприятие проходит, и будем надеяться, что, ну, во всяком случае, тот же поток китайских туристов все это как-то упорядочит. Сейчас у нас короткий перерыв, буквально на пару минут выйду из эфира, а затем возвращаемся в эту студию. Здесь будет Анна Бычкова, эксперт Роскомнадзора. Она составила пособие, вовлечен ли ваш ребенок в группу «Смерть». Поэтому пособие проводят родительские собрания в школах страны и в школах нашего города. Вот подробнее поговорим о том, что же за беда пришла, откуда не ждали.
В Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91,5 FM, радио «Комсомольская правда». И в этой части программы в гостях принимаем Анну Бычкову, эксперта Роскомнадзора. Здравствуйте, Анна.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Анну мы пригласили сегодня, потому что она является автором пособия «Вовлечен ли ваш ребенок в группу смерти», по которому проводят родительские собрания в школах и Иркутска, и теперь уже по всей стране. Тема эта, увы, с информационной повестки дня не уходит, остается актуальной. И более того, в последнее время, мне кажется, как-то все более бурно обсуждается, да? На городских форумах, в социальных сетях. Вот обо всем этом будем говорить, попробуем разобраться. Сначала у нас, знаете, такой к вам вопрос, он несколько провокационный, что ли, но тем не менее он, ну, резонным, мне кажется. Почему действительно вот уровень вот этого нагнетания, да, информационный шум в последнее время вот столь велик?
Я думаю, потому что проблема касается интересов детей. Когда речь идет о защите жизни, здоровья детей, это всегда очень актуально, и это всегда очень беспокоит все население.
Давайте обозначим информационные поводы. Ну, скажем, в предполагаем мы, да, то есть по той информации, что нам сообщают, что и в Иркутской области уже были трагедии, которые были связаны именно с тем, что ребенок состоял в тех самых группах смерти. Подтвердите ли вы эту информацию? То есть доказана связь?
Мы не можем об этом говорить, пока мы не имеем приговора суда или, по крайней мере, официального документа, исходящего от Следственного комитета Российской Федерации.
Но основания думать, что это может быть, так они есть?
Основания есть.
Телефон прямого эфира 208-005. Сегодня приглашаем к обсуждению темы. Также и родители в ваших школах проводились собрания на эту тему. Любопытно услышать мнение тех, кто мог присутствовать на этих собраниях, что рассказывали, ну и реакцию тоже.
208-005. А вы контролируете жизнь вашего ребенка в социальных сетях? Что вы думаете о группах смерти, так называемых? 208-005. Присоединяйтесь к нашему разговору сегодня. Дальше такой вопрос, он, наверное, тоже, ну, не совсем к вам, но поскольку вы эксперт, поскольку вы погрузились в эту тему достаточно глубоко, я вас прошу порассуждать. Очень многие говорят вот о чем, что сегодня, ну, силовые органы, да, они способны там мгновенно отыскать автора какого-то поста, репоста в социальных сетях. Почему же тогда, ну, вот в несколько дней не закрыть все эти группы? Вот как тут?
Дело в том, что группы эти закрываются, и я сама, как и любой гражданин нашей страны, регулярно отправляю ссылки на сайт Роскомнадзора о наличии контента, пропагандирующего суицид. Но специфика нашего интернет-пространства такова, что если забанили твою личную страницу, то несколько дней ты не можешь туда войти. Если забанили твое сообщество, то ты можешь создать легко новое. И если у тебя есть контент, сохраненный на твоем компьютере, то он...
Копипастом может появиться на другой странице.
Да, и более того, я вам хочу сказать, как человек, который постоянно мониторит эти группы, пользователям дана ссылка, которая называется «Убежище» или «Бункер бана». На случай, если группу забанят, все пользователи уже состоят в этой запасной группе, которая моментально наливается этим контентом, и нет никакой возможности с этим справиться.
Анна, вы знаете, это вот, ну, недоступно моему пониманию, я даже предположить не могу, кто за всем этим стоит. Вот чтобы что, зачем?
Ну, вы знаете, здесь невозможно говорить о наличии какого-то одного мотива. Мы можем говорить о том, что мотивация у тех, кто заливает этот контент, она совершенно различна. И это может быть, в частности, например, желание получить финансовую выгоду. Потому что, к примеру, мы знаем, что есть группы, которые просто постят там, ну, так называемые депрессивные пабласы, популярные сейчас у молодежи, они постят видео, они постят картинки, песни, призывающие совершать те или иные действия против своей жизни и здоровья, собирают аудиторию, потому что это сейчас модная, популярная тема.
И эту аудиторию монетизируют.
Да, потом мы видим, что появляется реклама, маек, реклама значков, футболок. И то есть, с одной стороны, это действительно своего рода бизнесом стало, потому что мы знаем, что символом этого движения, этой субкультуры являются киты, и мы видим группы, где распространяется различная продукция, там, бижутерия, одежда с изображением китов. Мы понимаем, что киты – это просто киты, иногда это просто киты, но в контексте действующей ситуации мы понимаем, почему именно этот образ так популярен у определенного рода молодежи. То есть, с одной стороны, это желание получить прибыль.
Слушайте, мне даже это в голову не приходило, вот честно говоря, что эту аудиторию можно вот таким образом, ну, цинично монетизировать.
Да.
Я просто когда задумывалась, кому и зачем это может быть нужно, единственное, что мне пришло в голову, ну, это какой-то нездоровый психический человек, там, психопат-манипулятор, да, но, опять же, не может быть
столько… Это же не массовый психоз,
да, конечно. Массовый психоз. Ну, оказывается, такая еще может быть версия.
Да, может быть и такая, просто, ну, мы видим, мы наблюдаем, вот набрали 10 тысяч подписчиков, и вот уже этим сообществом заинтересовались рекламодатели, и вот уже как бы они начали выпускать различную продукцию с изображением этой символики. То есть, с одной стороны, да, но здесь нужно, видите, понимать, что вот мы говорим это общее слово «группы смерти», запущенное с легкой руки Галины Мурсалиевой в «Новой газете». Нужно понимать, что два типа этих групп смерти существуют. Одни группы, где конкретных
Сейчас,
пользователей…
Секунду, мы перейдем обязательно и поговорим вот про эти два типа. Все-таки к мотивации. Ну вот один мотив и достаточно такой, ну, мне кажется, жизнеспособный, да? Вы проговорили.
Объяснимый, да.
Объяснимый, да. Ну, то есть какая-то вот жажда наживы за этим может стоять. А что еще? Может быть, какие-то еще есть версии, что-то еще вскрывается?
Ну, а второй мотив, вы его уже назвали, обозначили, это желание получать власть над поведением, над психической жизнью
пользователей. Некий вершитель судеб, что ли?
Вершитель судеб, определять их настроение, определять их поступки, диктовать им что-то. То есть, и опять же, человека может двигать желание… То, что мы называем сейчас пиар-аддикция, то есть зависимость от количества лайков, от количества пользователей, от количества людей, которые посещают твою страницу, это тоже может быть. И может быть конкретное извращенное желание в режиме реального времени посмотреть, как твои призывы будут воплощаться в жизнь. Может быть и такое.
Но есть еще одна версия, она такая конспирологическая, но тем не менее ее обсуждают достаточно часто. Вот в социальных сетях мы это видим, и я приведу еще конкретные примеры. Эта версия сводится к тому, что это может быть начало конца Рунета, что в нашей стране будут свободы Рунета, что будут введены некие серьезные... ну, как это сказать?
Цензура некая.
Да, серьезное ограничение русской части интернета, и некоторые говорят о том, что вот мы придем к тому, что там вот ситуация, как в Китае, да, когда перекрыты социальные сети. Что бы вы ответили людям, которые думают вот так?
Ну, такая версия имеет право на существование, как любая другая версия. Ну, просто нужно было очень сильно постараться, чтобы организовать такое количество суицидального контента, потому что на самом деле, вы знаете, вот в определенный момент, когда я изучала этот контент, я осознала, что это очень качественная продукция, как бы не цинично это было говорить, да, и задалась вопросом, что ведь есть у этого дела заказчики и есть исполнители, которые делают достаточно качественные фотографии с изображением, там, например, большого количества виселиц разнообразных, там, веревок в различном освещении. Просто один пример привожу. Которые, значит, там, делают видео, которые делают, создают там песни, музыку, да, звуковой ряд. И вполне возможно, что такая версия имеет право на существование, так же, как имеет право на существование такая конспирологическая версия, что это может быть очень выгодно табачным компаниям, потому что если вы зайдете...
А у табачников-то какой тут?
А если вы зайдете в эти группы, то вы увидите через каждую вторую фотографию курящих подростков. Я не буду в вашем эфире произносить название конкретных марок, да?
Даже
да,
так?
Да, конкретных марок, сигарет. Это модный нынче слоган в этих группах «Курение убивает», который перевернули наоборот. И используют, убивает, ну и хорошо.
А, ну тут я так понимаю, что вам рука об руку с антимонопольной службой надо всем этим заниматься.
Не знаю, понимаете, счастливые люди не курят, например, есть такой слоган. Да? Изображение пачек сигарет с двумя гвоздиками, розами. И вот может такая конспирологическая версия иметь право на существование?
Ну, теоретически. Ну, как вы говорите, да, как и любая другая, да.
И такая же версия об уничтожении Рунета тоже имеет право быть.
Анна Бычкова, эксперт Роскомнадзора. В следующей части программы попробуем дать практические рекомендации родителям, как разобраться, в беде ваш ребенок или нет. Вот пошагово будем разбирать.
Инструкция в эфире.
Тема дня. На радио «Комсомольская правда».
91.5 FM, радио «Комсомольская правда». Напоминаю, что сегодня у нас в гостях эксперт Роскомнадзора Анна Бычкова. Здравствуйте еще раз, Анна.
Здравствуйте.
И говорим мы сегодня о так называемых суицидальных группах в социальных сетях. Синяки, разные названия существуют, куда вовлекаются дети, подростки, и все это заканчивается трагедиями. Такие трагедии, вроде бы связанные как раз с этими группами, уже и в нашем регионе побывали. Так вот, Анна составила пособие, вовлечен ли ваш ребенок в группу смерти. По этому пособию сейчас проводят родительские собрания в школах нашей страны, и в Иркутске тоже такие собрания проходят. Ну, давайте, мы обещали, что в этой части программы мы постараемся дать практические рекомендации каждому родителю, у которого подрастает ребенок, у которого подросток, как себя вести, как...
Не отнимешь же у них интернет.
Да. С чего вообще начать? Вот слушают нас люди, знать ничего не знали про эти группы смерти.
Давайте вот начнем с матчасти, кратко, да, что это за группы смерти. Значит, смотрите, это такие сообщества в социальных сетях, у которых есть следующая атрибутика. Киты, образ китов, потому что киты выбрасываются на берег, то есть совершают суицид. Это очень мощный образ. Второе, это своя святая, скажем так, в этом пантеоне. Это Рина Поленкова, Рената Камболина, девочка, которая совершила суицид. Уссурийские фотографии ее тела, обезглавленного поездом, мгновенно попала в интернет. И славу Ренаты Камболиной не смогли перебить даже псковские Бонни и Клайд. Третье, это self-harm, то есть самопорезы, повреждения. Четвертое – это ночные бдения, то есть просыпаться в 4:20 и смотреть страшные видео, общаться в чатах, слушать песни, музыку, которую присылает куратор. И, наконец, пятая составляющая – это то, ради чего все это вроде бы как затеяно, да? Это такой образ тихого дома. Есть такая легенда, что в интернете существует самый глубинный уровень, тихий дом. Для того, чтобы попасть в это место, необходимо пройти все задания квеста, совершить суицид, предварительно отдать своему куратору логин и пароль, который после того, как суицид будет совершен, пропишет тебя в тихом доме. И вот смотрите, я как психолог еще смотрю на эту ситуацию, что у нас у всех есть понятие ада и рая, да, как место, куда мы попадем после смерти. А эти дети, они родились в эпоху интернета, и для них логично, что действительно может быть какое-то место в интернете, где ты будешь продолжать жить, я образно так скажу, в виде набора пикселей. И, собственно говоря, да, когда мы видим вот эти хэштеги, они все представляют собой атрибутику этой игры. И нужно понимать, что есть...
И они всегда что-то значат.
Потому
что скептически настроенные родители, вот они рассказывают о том, что в школах на собраниях, в том числе им говорят, что если вы встречаете там стихи поэтов, да,
Есенина, Бродского, да, например.
Да, это тоже должно вас насторожить. Ну, черт возьми, мы ведь так до чего дойти-то можем?
Я не знаю, это по какой памятке проводится собрание, это, наверное, какая-то недоработка школ, потому что действительно есть такая памятка, она разработана Рязанским центром спасения детей от киберпреступлений. Там есть вещи, которые действительно имеют место быть, но они понятны человеку, который сидит в этой теме, да, вот, например, как я знаю, что есть песня в «Мертвых Найках», и поэтому одежда с изображением там вот этого логотипа, да, она что-то дозначит. Но когда человек непосвященный начинает читать про то, что тревожными признаками является чтение Есенина, Бродского, Маяковского и даже Пелевина, это действительно способно просто дискредитировать эту тему. Я в своей брошюре ни в коем случае этого не писала. Ребенок может читать Есенина, Бродского, потому что ему по школьной программе это положено. И даже Толстого, Анну Каренину.
Ладно, первый шаг понятен, да? То есть родитель должен, видимо, все же посмотреть профили в соцсетях своего ребенка, если по вот этим хэштегам, да, пройтись.
Ну вот смотрите, мне в написании этой брошюры помогала Маргарита Николаевна Гостян, это директор нашего центра реабилитации, профилактики и коррекции. И у нас как-то так с ней органично получилось, что я описывала интернет, а она описывала поведенческие признаки. И это на самом деле очень правильный подход, потому что нужно все это смотреть в комплексе. Понимаете, ко мне подходят после собраний родителей, которые говорят: мой ребенок с лета не спит с 4:20, у него порезы на руках, не могли бы вы посмотреть его страничку, нет ли там тревожных симптомов?
Ну, то есть порезы на руках не тревожны.
Все симптомы, они уже на вашем ребенке. И поэтому нужно понимать вот как раз вот эти две вещи, эту, скажем так, эту теорию групп смерти, что есть группы смерти, в которых не обрабатывают конкретно детей каких-то, то есть туда просто заливают суицидальный контент, песни, видео, музыку, картинки. Но там могут путем ссылок на те или иные группы в конце концов довести к той группе, где уже идет конкретная обработка. Могут, но это не обязательно. А второй тип этих групп – это группы, вот то, что сейчас получило название игры «Синий кит», где уже конкретно набираются участники. По аналогии, как в группу желающих похудеть. Нам известны такие группы, да, конкретно набираются участники, и уже с конкретными участниками идет работа путем выдачи им заданий и подведения их к мысли о необходимости совершить суицид. И вот здесь нужно смотреть и на поведенческие признаки, и на то, что происходит на странице в социальных сетях. Прежде всего, эту страницу нужно обнаружить. Мы в своей инструкции подробно даем описание, как найти эти страницы и как не успокаиваться, если вы не увидели там тревожных признаков, потому что есть варианты, как эти записи,
да,
скрывать. Да, даже не на фейковой странице, вы можете быть у своего ребенка в друзьях, он может просто поставить, что вы не можете видеть записи на его странице, и вы их не увидите. Да? Но здесь момент какой? То, что ребенок сам по себе потребляет этот контент, даже не состоя уже ни в какой группе, там, не играя в игру «Синий кит», это тоже не есть, конечно, хорошо. Но дальше мы смотрим. Мы нашли в сети, получили распространение уже 50 заданий этого квеста и проанализировали их. Для того, чтобы родителям донести информацию, как этот квест нейтрализовать в конкретной семье. То есть, если вот 50 заданий эти условно можно разбить на группы, то первая группа – это self-harm, это самоповреждение. Пропуском в игру является нанесение себе различных порезов. Так проверяют на желание играть дальше, решимости, отсеивают тех, кто будет там, ну, просто троллить, смеяться, да, и так далее. Дальше, значит, мы смотрим, соответственно, на тело ребенка, мы смотрим руки, мы обращаем внимание, что он ходит, например, постоянно в одежде с длинными рукавами, мы обращаем внимание также на ноги, потому что дети сейчас знают о том, что руки смотрят, даже на медосмотрах смотрят, поэтому, чтобы доказать свою решимость, они режут себе там на бедрах что-то. Это первое. Вторая группа заданий связана с тем, что ребенка подталкивают к нахождению на каких-то опасных объектах. Это крыши высотных зданий, это мосты, это краны, это рельсы. И они высылают фотоотчеты в эту группу в подтверждение того, что они это задание совершили, фото- или видеоотчет. Значит, мы смотрим, пытаемся зайти в галерею к ребенку, да, на его телефоне, смотрим на его страничку. У нас у иркутских детей очень много фотографий, мы узнаем местность, мы узнаем там привязку к Иркутску, где вот мы видим их ноги, и вот они сидят на крыше какого-то высотного здания. Ну, зайдите, посмотрите, нет ли таких фотографий на странице у вашего ребенка. И третья группа заданий, она связана с тем, что детям предлагают смотреть страшные видео, участвовать в групповых чатах, общаться с китами. И все это в основном, ну вот есть там одно задание, целый день смотреть страшные видео, ладно. Но в основном это все происходит в ночное время. То есть вот это «разбуди меня в 4:20», которое изначально имело несколько иной смысл, но сейчас вот именно как бы связано со временем, когда подростки по всей стране начинают просыпаться, заходить в групповые чаты. Они одевают, естественно, наушники, как можно предположить, потому что это музыка ужасная, да? И, соответственно, мы предлагаем родителям что? Мы предлагаем родителям ограничить пользование интернетом ночью. Вот, введите это правило, независимо от того, связано это с китами, не связано это с китами. Ночью человек должен спать. Если он говорит, что ему нужно общаться с друзьями в другой части света, делать уроки, неважно, все это можно перенести на другое время суток, на другой день недели. И, понимаете, таким образом, вот я просто удивляюсь, да, я читаю сотни статей на эту тему. Но я нигде еще, может, вы мне скажете, не видела вот этой простой рекомендации, что, простите, если детей заставляют просыпаться в 4:20, какие рекомендации? Проверьте, не заведен ли у него будильник на 4:20. Просто договоритесь с ребенком, что он не пользуется интернетом по ночам. Покажите ему пример. Для в семье тоже оздоровится обстановка, если папа с мамой не будут пользоваться интернетом ночью. И мы нейтрализуем, вот посмотрите, вот задание, да, вот есть у меня 50 заданий этого квеста. Здесь с 30 по 49 закончилась фантазия у, видимо, создателей. Каждый день в 4:20 просыпаешься, смотришь видео, слушаешь музыку и каждый день делаешь по одному порезу на руке, разговариваешь с китом. 19 заданий из 50. Ну и плюс ко всему тут еще попадаются такие же задания вставать в 4:20 по другими номерами. Сделайте это, и вы нейтрализуете половину этой игры. Потому что ребенку будет неинтересно заниматься этим днем.
Ой, Анна, правда, я даже не знаю, что сказать. Я вижу эти задания, да? А ладно, три первых, наверное, шага, об этом вы рассказали. Саму эту памятку любой родитель, я так понимаю, что вы по методу убеждения глаза в глаза не до каждой школы дойдете. Где-то ее можно скачать, посмотреть, ознакомиться.
Да, ее можно скачать, во-первых, на сайте «Комсомольской правды». Спасибо вам большое, что вы разместили ссылку на нее. И она размещена на сайте Центра профилактики, реабилитации и коррекции в разделе «Методические материалы». О нас там нужно ее поискать. Но если вы зайдете на страницу этого сайта в той же социальной сети ВКонтакте, то она там закрепленной записью на странице находится. Можно ее скачать действительно и внимательно изучить.
Спасибо большое, но я думаю, знаете, что
мы
кто
часто очень как-то обсуждаем в редакции и спорим, нужно ли вообще эту тему поднимать и об этом говорить, потому что это может спровоцировать интерес как раз дополнительный, но предупреждён, вооружён. Запомните эти советы, пусть они не пригодятся вам никогда. Да? Анна Бычкова, эксперт Роскомнадзора. Анна, спасибо большое, что мне подсказывает, что мы с вами еще встретимся.
До свидания, всего доброго.